Штирлиц. Ноябрь 46-го года. Сидя за рулем своего Форда, Роуман продолжал неистовствовать.
— Кто тебе, фашистская сука, дал задание следить за Кри...
Штирлиц быстро включил радио. Передавали последние известия из Лондона.
— Убери это! — крикнул Роуман. — Выключи к черту! Меня не подслушивают! Убери, я сказал! Сейчас ты скажешь Кристи, где и когда ты ее видел с Кэмпом, сука!
— Слушай, придурок! — тихо ответил Штирлиц. — Перестань орать, как истеричка в пору климакса. А подслушивать здесь могут даже в сортире. Это по правилам.
— Это по вашим нацистским правилам. Это вы никому не верите, поэтому ставите аппаратуру в сортире, чтобы знать всю подноготную. И от этого перестаете верить даже самим себе. Все про человека имеет знать Бог. А вы замахнулись и на Бога, паскуда. Убери звук. Мне мешает эта шлюха с ее последними известиями.
— Не уберу. Высади меня и выключай, а мне жизнь дорога.
Никто не угрожает твоей паскудной жизни. Кто поручил тебе следить за Кристой? Отвечай.
Сначала ты скажешь, откуда ты узнал мое имя. А потом я отвечу на твой вопрос. Это мое условие.
Сделай громче! Вдруг крикнул Роуман, резко нажав на тормоз. Найди волну, чтобы не уходила станция. Громче же!
Штирлиц не сразу понял, отчего Роуман резко затормозил и круто взял к обочине. Он дал громкость на всю мощь, и только после этого понял, отчего Роуман так жадно подался к приемнику. «После этого выступления, — читал лондонский диктор, — два ведущих специалиста «Нью-Йорк Таймс» по вопросам международного коммунизма, Фридрих Вольтман и Ховард Рашмор, сделали заявление для печати, что, скорее всего, речь идет о большевистском агенте Эйслере, нашедшем приют в Соединенных Штатах после того, как Гитлер начал свою антисемитскую вакханалию в Рейхе». Вольтман заметил, что, рассматривая возможную коммунистическую деятельность Эйслера, необходимо особо внимательно присмотреться к некоему автору текстов Бертольду Брехту, весьма популярному менестрелю ГПУ. Из осведомленных источников, близких к Капитолию, сообщают, что главным следователем в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности выступил Роберт Стриплинг. Передают, что он уже провел предварительные допросы Адольфа Менджу, Рональда Рейгана и Роберта Тейлора, однако подробности прессе сообщены не были. Обозреватели считают, что речь, вероятнее всего, идет о разветвленном коммунистическом заговоре. Сегодня Стриплинг вызвал для допроса сестру Эйслера, миссис Рут Фишер, которая в 20-х годах была одним из руководителей германской коммунистической партии. Оттава. Сегодня здесь во время пожара в отеле «Принц Джордж» погибло 3 человека, среди которых известный горнолыжник Клод Фармье. Причины возникла... Роуман выключил приемник, полез за сигаретой и закурил. Посмотрел на Штирлица невидящим взглядом. Потом открыл окно и длинно сплюнул.
— Ну, суки! — сказал он тихо. — Грязные, глупые, неграмотные суки. Автор текстов, Брехт, что ж это такое, а?
— Я не скажу, что это фашизм, — усмехнулся Штирлиц, — но какое-то сходство есть. Фашизм всегда дает первый залп против интеллектуалов.
— А ты молчи!
— Я могу выйти?
— Нет.
Роуман сделал 2 глубокие затяжки, сигарета сделалась как траурное знамя. Черный пепел и красная кайма очень страшно. Он включил зажигание, развернулся и в нарушение всех правил погнал через осевую в центр, к площади Колумба. Там затормозил и, не глядя на Штирлица, сказал «Пошли». Штирлиц спросил, «Можно я подожду?»
«Пошли!» — повторил Роуман. «Ты мне понадобишься как эксперт по фашизму, маленький Гитлер».
«А что?» — усмехнулся Штирлиц, осторожно вылезая из машины. «Потому что после удара Роумана, когда упал навзничь на скользкий пол, выложенный изразцами в пояснице, снова заворочилась боль». — Мне престижно. Эксперт разведки Соединенных Штатов по вопросам гитлеризма. — Положи мне хорошие деньги в неделю, я готов проконсультировать, отчего нет. Они поднялись на 3-й этаж нового дома, прошли по длинному коридору, остановились возле двери, на которой была укреплена медная табличка United Press International. Роман нажал большую медную кнопку, раздался мелодичный перезвон, дверь отворил низенький человечек в мятой рубашке, выбившийся из жеванных слишком длинных брюк.
— Здравствуй, Пол, — сказал он. — Сядь и не путайся под ногами, идет очень важная информация.
И, повернувшись, засеменил в телетайпную, где большие машины, урчащие, дергаясь, выдавали новости. Роман прошел следом за ним, оторвал бумажный лист с только что переданными сообщениями и углубился в чтение. Он пробежал текст стремительно, и Штирлиц отметил, что Роман читает как человек, привыкший работать профессионально. Он сначала проглатывал новость, потом выделял части и только после этого брал сообщение вкупе, выявив для себя главное и отбросив ненужное. Однако, судя по тому, как двигались зрачки американца, Штирлиц понял, что в этом тексте ему было важно каждое слово. Роман прочитал его не три, а четыре раза. Молча протянул Штирлицу и, резко поднявшись, снова пошел в телетайпную. Штирлиц пробежал сообщение, полез за сигаретами, вспомнив тот весенний день в Берне, когда он сидел с пастором Шлагом на набережной, спустившись по красивым дорожкам, устланным бурой, ржавой прошлогодней листвой, к вольерам, где содержались олени. Самое пустынное место в зоопарке. Только утки летают, безлюдье и тишина. Именно там он впервые подумал, что может случиться с миром, если Далес договорится с Вольфом. Диффузия идей — штука сложная. Проникновение концепции нацизма в буржуазно-демократическое общество незаметно. Он помнил Берлин 1932 года, он хорошо помнил тот год. Лучше б ему не помнить ту пору, так она была страшна, так горько было ощущение собственной беспомощности. Видишь и понимаешь, куда катится страна, но ничего не можешь сделать, чтобы предотвратить ее сползание в ужас. «Здесь передают», — прочитал он сообщение еще раз, что комиссия по расследованию антиамериканской деятельности в составе председателя Перкина Томаса, сенаторов Карла Мунта, Южная Дакота, Джона Макдоуэлла, Пенсильвания, Ричарда Никсона, Калифорния, Ричарда Вайля, Иллинойс, Джона Ранкина, Миссисипи, Хардина Петерсона, Флорида и Герберта Боннера. Северная Каролина провели предварительную встречу с Герхардом Эйслером, братом известного композитора, работающего в Голливуде. По поручению комиссии материалы к собеседованию готовили главный следователь Роберт Стриплинг и следователь Луис Рассел. Официальное слушание назначено на начало 1947 года. Приводим текст стенографического отчета, полученный от адвокатов. Стриплинг, мистер Эйслер, встаньте. Эйслер, я не намерен вставать. Стриплинг, у вас есть адвокат? Эйслер, да. Стриплинг, господин председатель, я считаю, что мы можем разрешить свидетелю пригласить адвоката. Председатель, мистер Эйслер, поднимите вашу правую руку. Эйслер, я не подниму мою правую руку до тех пор, пока мне не будет предоставлена возможность сделать заявление. Стриплинг, господин председатель, я думаю, вы должны объявить, чему посвящено слушание, прежде чем принимать решение о правах свидетеля Эйслера. Председатель. Мистер Эйслер, вы в комиссии по антиамериканской деятельности. На основании 601 параграфа гражданского права нам вменена в обязанность расследовать характер и объект антиамериканской пропаганды в Соединенных Штатах, а также выяснить, какие иностранные государства стоят за этой пропагандой и является ли ее целью свержение правительства США, а также иные вопросы, возникающие в связи с исследованием главного. Поскольку Коммунистическая партия США признана подрывной организацией, все формы ее деятельности подлежат рассмотрению в нашей комиссии. Поэтому ваши ответы на вопросы должны быть прямыми и ответственными. Никаких двусмысленностей. Мы не намерены дать вам возможность выступать с какими бы то ни было заявлениями до тех пор, пока вы не принесете присягу. Лишь после присяги комиссия рассмотрит ходатайство о приобщении вашего заявления к делу. Итак, поднимите вашу правую руку. Эйслер. Нет. Председатель. Мистер Эйслер, не забывайте, что вы являетесь гостем этой страны. Эйслер. С гостями так не обращаются, потому что я... Председатель. Это комиссия... Эйслер. Потому что я не гость, а политический заключенный в Соединенных Штатах. Председатель. Одну минуту. Вы готовы присягнуть? Эйслер. Я не могу присягнуть, прежде чем не сделаю нескольких замечаний. Председатель. Нет, сейчас вы не будете делать никаких замечаний. Эйслер, значит, не будет никакого слушания моего дела. Во всяком случае, в моем присутствии. Председатель, вы отказываетесь присягнуть? Я правильно вас понял, мистер Эйслер? Вы отказываетесь присягнуть? Эйслер, я готов ответить на все ваши вопросы. Председатель, одну минуту. Вы отказываетесь дать присягу? Эйслер, я готов ответить на все ваши вопросы. Председатель, мистер Стриплинг, вызовите другого свидетеля. Комиссия будет соблюдать свой порядок. Вы ведь отказываетесь присягнуть перед лицом нашей комиссии. Эйслер, я не отказывался и не отказываюсь присягать. Стриплинг, Господин председатель, по-моему, свидетель должен замолчать, или же встать и присягнуть, или же быть выведенным из зала, во всяком случае до тех пор, пока мы не придем к единому мнению. Сенатор Мунт. Господин председатель, спросите его еще раз, готов ли он присягнуть. Председатель, вы снова отказываетесь принести присягу, мистер Эйслер?
Эйслер. Я никогда не отказывался дать показания под присягой. Я доставлен сюда как политический заключенный. Я прошу дать мне возможность сделать несколько заявлений по делу, всего 3 минуты, перед тем, как я присягну и отвечу на ваши вопросы, а потом выступлю с моим заявлением.
Председатель, я уже сказал, что вы получите право на слово лишь после того, как ответите на наши вопросы под присягой. Затем ваши замечания, если следствие найдет их заслуживающими внимания, будут рассмотрены комиссией. Но сначала вы должны присягнуть.
Эйслер, вы ошибаетесь в этом пункте. Я ничего не должен, ибо я политический заключенный. А политический заключенный ничего никому не должен.
Председатель, вы отказываетесь присягнуть?
Эйслер, я прошу дать мне 3 минуты для того, чтобы я мог разъяснить комиссии то, что я на...
Председатель, мы будем дискутировать ваш вопрос только после того, как вы присягнете.
Сенатор Мунт.
Господин председатель, я полагаю, что свидетель должен быть удален.
Сенатор Ренкин.
Согласен.
Председатель, уведите свидетеля.
Стриплинг.
Господин председатель, я бы хотел, чтобы знали, в какую тюрьму отправят Эйслера.
Председатель, кто его сюда доставил?
Стриплинг. 2 присутствующих здесь джентльмена. Назовите ваши имена.
Греннон.
Я Стив Греннон, офицер секретной службы, Министерство юстиции, отдел иммиграции.
Бросман.
Я Бросман, офицер секретной службы, Министерство юстиции, отдел иммиграции.
Председатель.
Это вы привезли сюда Эйслера?
Офицеры секретной службы подтверждают это.
Председатель. Куда вы его берете?
Греннон.
В городскую тюрьму Вашингтона.
Затем была приглашена для дачи показаний Рут Фишер, которая является родной сестрой Ганса Эйслера, композитора, проживающего по адресу 122 Ваверли Плейс, Нью-Йорк, и Герхарда Эйслера, находящегося в тюрьме Вашингтона. Будучи приведенной к присяге, миссис Фишер на предварительном слушании, в частности, показала: «Герхард и я вступили в ряды Коммунистической партии Германии в 1920 году. Я была секретарем Берлинской организации, затем членом Политбюро, а также членом Президиума Исполнительного комитета Коминтерна в Москве. Мы очень дружили с Герхардом, особенно в ту пору, когда он вернулся с фронта, где провел в окопах 4 года. Однако в 23-м наша дружба кончилась, потому что я встала в оппозицию к Политбюро и Коминтерну. Я потому решила сегодня выступить с заявлением перед уважаемой комиссией, что считаю Герхарда одним из самых опасных террористов.
Председатель, простите, миссис Фишер, вы сводная сестра Ганса и Герхарда Эйслера.
Фишер, родная. Именно поэтому я прошу вас разрешить мне выступить с заявлением.
Председатель, конечно.
Фишер. Я считаю Герхарда Эйслера законченным террористом, опасным для Соединенных Штатов и Германии. То, что этот человек является моим братом, заставляет меня особенно остро ощущать большевистскую угрозу Сталина. Он намерен навязать свой строй Европе и всему миру. Будучи слугой сталинского ГПУ, мой брат готов отдать на заклание детей, сестру, лучших друзей. С тех пор, как я узнала, что он в Штатах, я испытывала постоянный страх за Америку. Пользуясь симпатией к нацистским жертвам, Герхард Эйслер развернул здесь свою подрывную работу. Он приехал сюда с заданием установить в США тоталитарную систему, вождем которой будет Сталин.
Председатель. Нам бы хотелось узнать о деятельности Герхарда Эйслера, начиная с июня 41-го, когда он приехал в Штаты.
Фишер. Впервые он приехал в Штаты в 33-м, после того, как я встретила его в квартире моего младшего брата, композитора Ганса Эйслера, в Париже, по адресу 4 Плас Вожерар, где Ганс жил после эмиграции из нацистской Германии. Герхард ехал в Штаты, чтобы возглавить антиправительственную борьбу. Я считаю, что все эти годы он возглавлял здесь подпольную сеть русской секретной службы.
Председатель. Будучи членом Коминтерна?
Фишер. Да. Несмотря даже на то, что с 28 по 30 год он был в оппозиции к Сталину.
Сенатор Рассел. Где еще бывал ваш брат, являясь членом Коминтерна?
Фишер. В Испании, Австрии, Чехословакии.
Председатель.
Миссис Фишер, почему вы вышли из коммунистической партии?
Фишер.
Потому что Сталин сделал Коминтерн подразделением ГПУ.
Сенатор Мунт. Нью-Йорк Таймс еще 10 лет назад писала, что коммунистическая партия не есть партия,
а конспиративная группа, ставящая своей целью разрушение демократии и захват власти. Так ли это?
Фишер.
Да.
Председатель. Правда ли, что ваш брат был узником концентрационного лагеря?
Фишер.
Нет.
Сенатор Мунт. Но следователь Стриплинг представил нам документы о том, что он был жертвой нацистского террора.
Фишер. Он был заключен в лагерь правительством Виши, генералом Петеном.
Председатель.
За антинацистскую деятельность?
Фишер.
За коммунистическую деятельность. Французская полиция знала, что он коммунист высокого уровня и хотела изъять его из общественной жизни, поскольку Франция была оккупирована Гитлером.
Сенатор Никсон. Вы запросили право на американское гражданство?
Фишер. Да.
Могу ли я считать, что, несмотря на выход из Компартии, вы по-прежнему симпатизируете марксизму, поскольку очень хорошо информированы о том, что происходит в их рядах, в частности, с вашим братом?
Фишер. Сейчас мы видим угрозу Сталинской империи всему миру. Я должна быть информированной, чтобы вести борьбу против большевистского терроризма.
Председатель. Нам надо скорее заканчивать это дело, потому что в Сенате предстоит голосование по важному вопросу, и нам необходимо быть там.
Сенатор Вайль. Миссис Фишер, вы сказали, что у вас есть младший брат, какой-то композитор. Он по-прежнему живет в Штатах?
Фишер.
Да.
Сенатор Вайль. Ваши братья поддерживали контакт во Франции? Здесь они тоже контактируют?
Фишер.
Да.
Сенатор Вайль. Каковы ваши отношения с композитором, с вашим младшим братом?
Фишер.
Такие же, как со старшим.
Сенатор Вайль.
Следовательно, вы прервали отношения с Гансом Эйслером по тем же причинам, что и с Герхардтом?
Фишер.
Да.
Сенатор Вайль.
Ваш брат-композитор тоже коммунист?
Фишер.
В философском смысле бесспорно.
Сенатор Никсон. Он близок с Герхардом Эйслером?
Фишер.
Да. Сенатор Боннер. Поскольку нам хорошо известна активность коммунистов, ответьте, как много Коминтер направил своих людей из Москвы в Соединенные Штаты?
Фишер. Несколько тысяч.